«А как у вас рассказывают о тех делах?» — спросил Фарнак, пряча под любезностью хозяина, занимающего гостей досужей беседой, свое какое-то очень глубокое и сокровенное желание. Фолка переглянулся с Торином и, осторожно выбирая выражение, кто его знает, этого бродягу, рассказал ему о последнем короле Нуменора, о распрях между сохранявшими верность дружбе с эльфами Заморья и теми, кто призывал силой оружия отнять у хозяев Запада дар вечной жизни, подпав под обман Саурона, жившего тогда в плену в Нуменоре.
«Когда Саурон напал на эльфийские и людские города Западного края?»
Постепенно увлекаясь, рассказывал хоббит.
«Нуменорцы пришли на помощь своим собратьям в Средиземье. Огромный флот высадил неисчислимую силу их армии в Харлиндоне. Куда уже прорвались отряды Черного Властелина. И таковы были мощь и блеск Нуменора, что собственные союзники Саурона предали его и, сдавшись нуменорцам, привели им своего бывшего повелителя. И король, зачем он это сделал? Приказал доставить знатного пленника в свой дворец, а вскоре Саурон, благодаря черной силе своего разума, стал ближайшим королевским советником. И он солгал королю, который уверовал в то, что вечная жизнь станет уделом того, кто сможет взять благословенную землю. Он собрал невиданное войско, и его флот отплыл к берегам Эрессии. Но едва король вступил на прибрежный песок, как валары, стражи мира, сложили с себя свое достоинство и воззвали к единственному. И мир изменился. Нуменор поглотила пучина, а вместе с ним и короля, и все его злосчастное воинство. Спаслись лишь те, кто не порвал старой дружбы с эльфами. Их корабли достигли Средиземья, где рыцари из Заморья, как их звали другие люди, основали королевство Арнор и Гондор».
«А что же Саурон?» Немедленно спросил Фарнак, слушавший так внимательно и вдумчиво, словно для него это был вопрос жизни и смерти.
«Саурон!»
Язык хоббита теперь легко выговаривал это зловещее имя. Новые силы, ожившие в нем после случая с синим цветком, изгнали тот глубоко угнездившийся страх, что по-прежнему сопровождал память о великом враге третьей, навсегда ушедшей эпохи.
«Саурон, конечно же, уцелел. Но уцелел лишь его дух, а телесная оболочка погибла. И с тех пор он уже не мог являться людям в привлекательном и располагающем к себе обличье и подчинял их лишь ужасом и ложью».
«Откуда же тебе все это известно?» Фарнак смотрел пристально и испытующе. Хоббит с трудом выдержал этот взгляд.
«Прочитал в древних книгах».
«Тогда скажи, кто такой единственный?»
«Когда уж спроси заодно, сколько кошек было у королевы Берутиэль?»
Рассмеялся хоббит, но, видя, что Фарнак насупился, поспешно продолжал.
«Я вовсе не хотел, почтенный кормчий. Никто не знает ответа на твой вопрос. Я сказал слово в слово, как гласят прочитанные мной книги, но ни в одной из них не говорилось подробно о том, кому же воззвали стражи. Вроде бы это тот, чьей волей возник этот мир».
«Дела...» – протянул Фарнак. Лицо его вдруг стало очень старым и усталым, изборожденным глубокими морщинами. Исчез тот непреклонный и гордый вожак свободных мореплавателей. Перед Фолка стоял пожилой арнорец, проживший тяжелую и безрадостную жизнь. Однако мгновение спустя он вновь выпрямился, словно сбрасывая с себя невидимую тяжесть, и попросил Фолка рассказать ему о Нуменоре. Вначале он слушал слегка рассеянно, думая о чем-то своем, и Фолка понял, что история борьбы с Морготом была уже известна ему. Взгляд кормчего вновь стал напряженным, когда хоббит перешел к истории островного королевства времен его расцвета.
«Эльфы Элдора были частыми гостями Нуменора, и они щедро делились с людьми своим великим знанием. Благодаря их помощи, а также собственной мудрости, нуменорцы процветали и быстро богатели. Их корабли бороздили моря на далеком севере и на жарком юге. А уж в Средиземье они плавали постоянно, и лишь запад был закрыт для них».
«Постой!» Фарнак вдруг схватил Фолка за руку, его глаза вспыхнули. «Как ты сказал? Почему?» Опешивший хоббит невольно отшатнулся. Его слова, очевидно, задели больное место Фарнака. Откашлявшись, чтобы прийти в себя, он продолжал.
«Смертный не может вступать на землю благословенного королевства. Так говорилось в книгах. Владыки Запада не допускали людей до своих земель. А почему? Кто знает. Ведь именно из-за этого пал Нуменор».
«Береглись уже тогда». С нехорошим выражением проговорил Фарнак, и на скулах его перекатились желваки. «Бояться, значит». Фолка не очень понравились эти слова, но Фарнак продолжал расспросы. Хоббит рассказал ему о проклятии людей, их обреченности смерти, наложенном на людей создателем сущего странном даре, о постоянно нарастающей среди нуменорцев обиде на эльфов и, наконец, о расколе в королевстве и о последнем походе армии острова.
«Они поступили, как подлые предатели!»
Со злобой бросил Фарнак.
«Хороши же эти эльфы! Так отблагодарить собравшихся вместе с ними!»
«Погоди, судить их!» – нахмурился Фолка. «Нам это не дано, мы знаем слишком мало!»
«Так почему же они не дают нам узнать больше?»
Вдруг яростно вскричал Фарнак, потрясая кулаками.
«Почему они стали решать, что нам дозволено видеть, а что нет? Почему они закрыли от нас Запад? Мы – морской народ!»
Он обвел дрогнувшей рукой повернувшихся к ним гребцов.
«Мы хотим плыть на все четыре стороны света, пока ветер надувает паруса, а руки держат руль!» «На севере мы дошли до границы Вечного Льда, до голубых зубов исполина, где капли, стекающие с весел воды, превращаются на воздухе в ледышки, а люди падают замертво, едва вздохнув, и где кожа чернеет и слезает с рук. На юге наши драконы достигли места, где берег поворачивает на восток и уходит в непознаваемые пространства». «Мы побывали на каждой из рек Средиземья и Северного, и Южного миров, и лишь Запад закрыт для нас!»
Глаза Фарнака пылали, ошеломленный Фолка не знал, что сказать.
«Я спросил тебя, были ли в прошлом люди, пытавшиеся переплыть море?»
Продолжал Кормчий.
«И ты сказал больше, чем мне довелось услышать об этом за всю мою жизнь. Но все это лишь подтвердило то, что мы знаем и так. Хозяева Заморья отгородились от нас, продолжая, однако, предписывать нам свои законы. Кто может лишить человека свободы?»
Голос Кормчего обрел, казалось, мощь грома. Команда встала, Фолка видел разгоревшиеся глаза, сжатые кулаки. Каждое слово Кормчего встречалось звучным ревом.
«Но почему ты сказал, что эльфы берегутся?»
Слабо попытался возразить Хоббит.
«Ты же не знаешь, почему они поступают так?»
«Почему я сказал?»
Криво усмехнулся Фарнак.
«Потому что они берегутся, и уж мы-то знаем это лучше всех. Знаешь, что будет, если...»
Он обхватил Хоббита за плечи и повернул лицом к западу.
«Если я переложу руль на правый борт, мы будем плыть день, второй, третий, месяц, два. Вокруг будет одна вода. Ничего, кроме воды и солнца до звезд. А потом время остановится, и мы увидим черту».
Словно внезапно налетевший порыв холодного ветра гасит неосторожно оставленную свечку. Так сразу умолкла и насупилась команда, а сам Фарнак, презрительно кривя губы, опустил голову.
«Черта?»
– осипшим голосом произнес Фолка.
«Что это такое? Я никогда не слышал о ней».
«Неудивительно», – бросил Фарнак. «О ней знаем лишь мы, да те, кто ее провел. Наши корабли не могут пройти дальше. Их заворачивает обратно. Со стороны это похоже на...»
Он наморщил лоб от усилий выразить словами то, что видел.
«Однажды мы увидели, как через нее прошел эльфийский корабль. Их она пропускает, нас нет». «Ладно»,
— вдруг оборвал он.
«Эй вы, лентяи, не видите, что ветер упускаем? Кьериди, куда смотришь?»
Заорал Фарнак, отворачиваясь от Хоббита. Люди торопливо бросились по местам. После этого разговора Фарнак проникся к Хоббиту, если не уважением, то хотя бы интересом. и они часто беседовали. Кормчий рассказывал много и охотно, словно торопясь поделиться наболевшим с редким, как он сам себе признался, собеседником. Он говорил о походах на юг и на север, на юг за ценным деревом, золотым песком и диковинными фруктами, идущими на стол гондорских богачей. На север за костью морского зверя и прочными, непромокаемыми шкурами, из которых в Арнаре шьют одеяния для панцирников. Перед мысленным взором заслушавшегося хоббита проходили нескончаемой чередой неизведанные страны и таинственные острова. Иные, покрытые вечными снегами от ледяного дыхания северных ветров, иные, изнывающие от жары, изливаемой на них стоящим точно в середине неба солнцем.